Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк Алексей Исаев, и тема нашей беседы – малоизвестные сражения начала 44-го года. Напоминаю нашим слушателям и зрителям телефон для СМС-сообщений 970-45-45. Итак, здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Начнем воевать потихонечку.
Да.
Вот в общем представлении, самом распространенном среди многочисленной аудитории, 44-й год – это, естественно, Днепр, Корсунь-Шевченковская, снятие блокады с Ленинграда, и потом сразу операция «Багратион». Вот определенный период этого года малоизвестен широкой аудитории, а ведь там происходили всякие разные сражения, пусть не самого глобального масштаба, но, тем не менее, война не замирала ни на день. Вот что бы вы выделили из этого периода?
Вообще говоря, такое отношение, оно объяснимо. Дело в том, что, как правило, весной в России наступает распутица, широко известная, и поэтому боевые действия замирают. Все это наблюдалось в 42-м и 43-м годах. Это видно по немецким и советским потерям. Они, как правило, спадали к апрелю месяцу, а в 44-м году наоборот. Достаточно сказать, что по немецкой статистике апрель 44-го года был равен по потерям июлю 43-го года. То есть сражение на Курской дуге, можно сказать, переломном этапе войны. И действительно, с наступлением погода весны, когда действительно дороги раскисли, танки стали увязать, но тем не менее боевые действия продолжились. И более того, за этот период была освобождена на правобережной Украине территория едва ли не больше, чем в зимней кампании, то есть с декабря по февраль, декабря 43-го по февраль 44-го года. И действительно, там разыгрались крупные сражения, которые привели к образованию, собственно, белорусского балкона, с которого началась операция «Багратион». Наиболее значимым сражением было окружение 1-й танковой армии генерала Хубе, которое состоялось в конце марта и в начале апреля.
А где это?
Это было в районе Каменец-Подольска. Армия оборонилась в районе Винницы. И 4 марта 1944 года началось советское наступление двух фронтов, 1-го украинского, 2-го украинского. И армия попала в окружение. И в течение нескольких дней она была освобождена.
Разблокирована.
Да, разблокирована. Немцы, наученные Сталинградом, стали очень трепетно относиться вот этим фланговым охватом и обходом. И армии Хубе хотели прижать к Днестру и разгромить.
Ну да.
Для этого советские танковые армии вырвались вперед, вышли, заняли, захватили плацдармы на реке. Но если сам командующий Хубе хотел прорваться на юг, потому что это было наиболее логичным путем для выхода из окружения, то его непосредственный руководитель Манштейн, широко известный немецкий военачальник, настаивал на том, чтобы пробиваться на запад. Фактически по более длинной дороге, которую, к тому же, пересекали протекающие с юга на север реки. И чем это объяснялось? Дело в том, что немецкое командование читало переговоры, радиопереговоры советских танковых армий, 1-й и 4-й танковых, и знало о расположении их бригад. То есть сколько в каждой бригаде танков и где она находится. И за счет этого стало понятно, что на юге ждут. И действительно, советское командование с нетерпением ждало для приема в теплые руки, в объятия горячие армии Хубе. И, в общем-то, если бы командующий армией решил идти своим путем, он наверняка бы армию сгубил. Для ориентировочной численность 200 тысяч человек армия. Но вполне сравним с армией Паулюса.
Ну да. А сколько танков у него было на тот момент?
Ну, танков, на самом деле, у него было не так мало. У него было около 200 танков, поскольку у него были почти все танковые дивизии группы армии «Юг». И именно поэтому ему удавалось достаточно динамично себя вести в окружении, насчет того, что у него была масса подвижных соединений. А так немцы организовали, как это обычно у них случалось, снабжение по воздуху. Было собрано 100 хенкелей 111-х, 150 Ю-52-х, и они забрасывали горючее, боеприпасы, запчасти для танков. Но самым главным козырем стало переброшенный с Западного фронта 2-й танковый корпус СС «Хаусера». Две свежесформированные дивизии, Гагенштауфен и Фрунсберг, которые находились во Франции, их по настоятельной просьбе Манштейна, Манштейн, можно сказать, вырвал у фюрера, который считал, что вот-вот союзники высадятся, но этот корпус был снят из Франции, брошен под Львов, где он стал главной ударной силой для деблокирования Хубе.
Сколько там было, в свою очередь?
Танков там был почти полный комплект, правда, данные разнятся, но в историях соединений указывается практически полный комплект, там по примерно по 150 танков в каждой дивизии, включая по батальону «Пантер» в каждой дивизии, но вот некоторые данные, приведенные документальные, в недавно изданные книжки «Fire Brigades» Невенкина, они опровергают это. Считают, что «Пантер» у немцев было меньше, но у них был еще свежий, пополненный, выведенный с фронта в район Львова и пополненный 40 с лишним «Тиграми» 506-й батальон тяжелых танков.
Ну, в общем, достаточно серьезно.
Да, тяжелые, почти 4 десятка «Тигров», которые получили поддержку пехоты в виде переброшенной из Венгрии 100-й егерской дивизии. Вот это вот «Таран» из двух эсэсовских дивизий и «Тигров», поддержанных пехотой, он пробивался к окруженцам.
200 тысяч в котле, снаружи сколько шло?
Ну, шло именно на выручку порядка 50 тысяч. Но это именно та группировка, которая наносила удар, собственно, пробивала коридор.
Ну да, и в какой точке они нанесли удар?
Ну, нанесли удар они в направлении на такой город Бучач, это к югу от Тарнополя.
Да, об этом вообще, наверное, никто не слышал.
Не, ну почему? На Западе как раз это достаточно широко известная операция, ее даже отыгрывают в играх-стратегиях.
Ну, я имею в виду у нас.
Не, ну, на самом деле нельзя сказать, что это неизвестная операция. И Жуков, и Конев в своих воспоминаниях в истории первой танковой армии «Люки открыли в Берлине» тоже довольно подробно это все описано. Но именно деталь описания с указанием каких-то цифр у нас не было.
Ну да. Ну, вот в этом месте поподробнее, пожалуйста.
Да, считалось, что из котла прорвались отдельные группы, что называется, верхом на танках. Но на самом деле вот этот вот удар извне очень сильный, который пробил коридор, и удар изнутри...
В стык, как всегда, удар?
Или... Там не стык, там, опять же, был разрыв между танковыми армиями, которые ушли к Днестру и ждать там отходящих из окружения, и пехоты, которая не поспевала по всей вот этой грязи, потому что пехота шла пешком.
Ну да.
И вот этот вот просвет, который занимался, можно сказать, завесой, из смеси, где-то пехоты чуть-чуть немного, там, стрелковый полк, где-то танковая бригада, но, опять же, не хватало подвозимого топлива, поэтому был некий коридор, по которому немцам с боями удавалось пробиваться.
Угу. Коридор сколько?
Ну, шириной он был, я думаю, не больше 5 километров, поскольку пробивал его корпус с одной стороны немецкий, то есть, в принципе, на самом деле, это эквивалент нашей армии, и корпус с другой стороны. И вот в самом начале апреля, если не ошибаюсь, 4 апреля, произошло соединение, и армия Хубе вышла из окружения. К тому моменту Манштейн был снят с поста командующего группы армии Юг. И, собственно, вот эта катастрофа, что бы мы ни говорили, но это был не успех с оставлением большой территории первой танковой армии, стало для Манштейна последней каплей, которая разрушила его отношения с Гитлером, и он был отстранен. Его место занял Модель, широко известный немецкий военачальник, который до этого командовал группой армии «Север».
А что было с нашими военачальниками, которые допустили выход из котла?
Ну, вообще говоря, само по себе это было большим успехом, потому что если смотреть на карту, то за несколько недель была освобождена огромная территория. Кроме того, удалось создать нависающую группировку над немецкими, двумя другими немецкими армиями, которые были ближе к Черному морю. и фактически их дальше гнали, освободили Одессу, вышли, можно сказать, на подступы к Румынии, и достаточно сказать, что именно в ходе этой операции советские войска вышли на границу советскую июня 41 года и даже пересекли ее. Поэтому
это вот в апреле.
Да, именно апрель 44 года, это выход на границу, и дальше вышли войска 2-го Украинского фронта Конева, и даже пересекли границу и вторглись на территорию Румынии. Поэтому на фоне вот этих больших территориальных успехов и, собственно, богатых трофеев, что бы то ни было, и технику и бросали немцы, и пленных было немало. Естественно, такой, может быть, местный неуспех, он не был расценен совсем уж жестко до того, чтобы снимать людей с командования.
Ну да, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Что да, называется. И что интересно, Хубе был награжден по итогам, несмотря на то, что операция в целом была неуспешна, но то, что он как бы спас своих, большую часть своих людей, он был награжден, получил бриллианты к рыцарскому кресту, но, можно сказать, по стечению обстоятельств он возвращался от визита к Гитлеру на самолете, этот самолет потерпел катастрофу, он погиб. И, собственно, этот котел стал для него последней операцией на Восточном фронте.
Вот вы сказали в начале программы, что потери весны 44-го сопоставимы с потерями на Курской дуге. Сколько Хубе потерял во время вот этого мероприятия?
Должен сказать, что это очень интересная вещь в плане расследования того, сколько он потерял. Потому что если взять в лоб цифры потерь, там немцы считали, как я уже рассказывал на прошлой передаче, по нарастающим итогам, если взять сумму потерь на начало, то есть на 10 марта и на 10 апреля, то разница получается не очень большая. Там получается едва ли не 8 тысяч человек, то есть очень мало. Да. Но затем эта сумма начинает нарастать, нарастать и нарастать. Когда на фронте была тишина, к 20 июня, когда ничего на фронте не происходило в течение мая, потери неожиданно возросли у армии Хубе до суммы вот с 10 марта по 20 июня аж до 45 тысяч человек.
А каким образом?
Ну,
сели, подсчитали?
Да, именно сели, подсчитали. Я с уважением отношусь к нашим разведчикам, но я не верю, что они, как говорится, шампалами в ухо на тихом участке фронта сумели наколотить столько народу. Поэтому, скорее всего, это именно подсчет задним числом. То же самое мы наблюдаем в тех же десятидневках, десятидневных отчетах по лету 44-го года, когда, собственно, во время Багратиона и Львовско-Сандомирской операции, когда немцев гнали на запад, и они сдавались, и потом их гнали по Москве, потери не очень большие. А вот осень, когда все затихло, потери начинают расти. И это связано именно с тем, что начинали выяснять, а сколько же мы, собственно, потеряли. Поэтому потери Хубе можно оценить примерно общие, опять же, 45 тысяч человек именно за окружение, за котел.
Ну, пятую часть, даже больше пятой части потерял.
Да, почти четверть своих войск они потеряли. Ну, в общем-то, окружение, чтобы не говорили, но оно всегда приводит к большим потерям.
А вот во что нам обошлась эта операция по блокаде?
К сожалению, у нас в нашем основном справочнике по потерям все потери за зиму и весну 44-го года на южном фланге, они упакованы в одну операцию. В принципе, их разделяла советская военно-историческая наука на несколько операций, проходивших каскадом, но в общем нашем справочнике это идет как одна Днепровско-Карпатская операция. Соответственно, общие наши потери с 25 декабря 43 года по апрель 44 года составляют, общее, подчеркну, 1 миллион 109 тысяч человек. Соответственно, безвозвратные потери 240 тысяч человек. Но это освобождение, можно сказать, всей правобережной Украины. Если взять потери немцев, то подсчет, опять же, чуть-чуть с опережением, давая не на апрель, а на май, мы получаем, что немцы потеряли 320 тысяч человек. Соотношение потерь получается примерно 1 к 3,5.
Но вычленить вот непосредственно операцию по деблокаде этой группировки Хубы не представляется возможным?
Это возможно при подключении каких-то первичных источников, но я так скажу, что я лично исследованием именно этого момента не занимался, я как первичку не смотрел, поэтому я вынужден в данном случае полагаться на опубликованные цифры. Я тут могу как бы дать некие данные по немцам, а по нашим это все упаковано, я так считаю, что эта операция улучшила соотношение, поскольку окружение и, естественно, соотношение потерь было лучше, чем в каких-то, может быть, штурмах. И...
Ну, по сути, насколько я понимаю, немцы решали задачу прокладки коридора вот этого 5-километрового, соответственно, большого количества войск там, наверное, не было.
Нет, шло же сражение по периметру всего котла, потому что его обжимали с одной стороны, с севера, с востока, с юга стоял заслон, который должен был их наковать, которые должны были разбить. А так, один корпус пробивался на запад, а три других держали остальные, можно сказать, стенки котла и несли потери. И те, кто, может быть, выполнял роль арьергардов, они несли большие потери, потому что им приходилось воевать в более сложных условиях, потому что на них постоянно нажимали. Им наступали на пятки. Поэтому нельзя сказать, что сражение это ограничивалось только вот этим коридором.
Ну да, то есть как бы весь периметр находился в состоянии перманентных боевых действий.
Да, и как бы американцы очень сильно заинтересовались именно этим эпизодом за счет того, что это, можно сказать, вершина немецкой военной мысли по части выхода из окружения. Тут присутствует и снабжение по воздуху, и выбор оптимального варианта прорыва, и, кроме того, вот это, они называли это сползающий котел, когда достаточно крупная масса войск отходит постепенно вот к этому коридору. И коридор схлопывается, и удается им вырваться на свободу.
То есть они ушли все? Или какое-то количество пленных?
Вот, да, естественно, пленных на уровне там, 10 тысяч было захвачено, но так большая часть...
Ну, то есть это арьергарды, которые удерживались...
И арьергарды, и тех, кого удалось захватить, можно сказать, не выскочивших из котла, потому что, естественно, советская команда начала реагировать на ситуацию и разворачивать обратно части танковых армий, кого-то удалось настичь.
Понятно. Начнем следующую операцию весны. Вот что по приоритетам, на ваш взгляд, можно сопоставить с этой операцией?
Так довольно сложно поставить приоритеты, но так можно под завершение еще сказать следующее, что там же произошли два сражения, которые, можно сказать, были показательными для немецкой стратегии в целом, когда немцы оставались в каких-то узлах дорог и тем самым препятствовали наступлению. Распутятся, дороги раскисают, и поэтому удержание узлов дорог было очень важным. Таким узлом дорог был Ковель, таким узлом дорог был Тарнополь. И когда ситуация стабилизировалась, возник вопрос, чтобы выручить тех, кто... можно сказать, клал свою жизнь на то, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение противника далее. И было предпринято две операции по деблокированию. Это и Ковель деблокировал дивизии «Викинг», а Тарнополь деблокировали части того же 2-го танкового корпуса СС. Но вот с Тарнополем у немцев не получилось. Там из 3,5 тысяч человек гарнизона вышло всего 55 человек. Даже не 550, а 55, можно сказать, слезы. Ковель им удалось деблокировать удачно, там едва ли не половина гарнизона вышла, но вот эта ориентация на такие фестунги, как их называли, крепости, она у них сохранялась до самого конца войны. Они имели некоторый эффект, но в дальнейшем чаще всего уничтожались. Крепость Бобруйск, крепость Познань, все они... собственно, стали жертвой советских наступлений, так или иначе.
Ну, а вот если говорить о численном противостоянии вот, в том же Ковеле и Тарнополе, сколько у нас было сил против вот этих гарнизонов?
Ну, гарнизон, естественно, оставлялось прикрытие, поэтому можно сказать, что более сложной была задача деблокирующей группировки. Тут довольно трудно выявить сколько людей было именно на этом участке, противостоял, потому что, опять же, это было объединение разбросано, там армия разбросана на большой площади, и сосредоточение усилий тут с обеих сторон выявить довольно сложно. Так это был, можно сказать, булавочный укол на небольшую глубину, и вывод этого гарнизона, естественно, он ничего не решал, и был скорее психологической поддержкой для всех остальных, что мы вас не бросим.
Ну, а наших сколько было?
В смысле, общая численность фронтов? Не, ну, фронты, естественно, они насчитывали сотни тысяч человек.
Нет, ну, это понятно. Нет, я имею в виду вот в этих двух локальных точках.
В локальных точках, я думаю, что на периметре сидело количество людей, сравнимое с численностью самого гарнизона.
То есть...
Да, тут была проблема в том, что либо мы штурмуем его, либо его просто обкладывают и пытаются идти дальше. Если не удается брать сходу, то не настаивали, потому что это все требовали и Жуков, и, что называется, до Сталина, что опорные пункты обходить. Поэтому их обходили, мучились, обходили по всяким этим полевым дорогам, вязли в грязи, толкали грузовики плечом, но предпочитали не связываться. Поэтому они, собственно, и прожили то время, которое прожили, на уровне нескольких недель.
То есть приоритет отдавался темпу наступления в данной ситуации.
Да, да. Я ему давал чуть-чуть сдержать этот темп, именно поскольку висела, можно сказать, группа армий на волоске, и тут каждая лыка была в строку. А так удалось вывести первую танковую армию не в Карпаты, где она была, можно сказать, бесполезна, могла только защищать Румынию, а на запад, к Львову, где она образовала ядро немецкой обороны, которое, впрочем, продержалось недолго. Уже в июле 1944 года оборона рухнула, и советские войска вышли к Висле.
Ну, в общем, освобождена, конечно, была колоссальная территория за этот период. Вот прежде чем мы уйдем на новости, у меня вопрос. Это была приоритетная задача советского командования, вот, перманентно наступать по грязи, или это было стечение обстоятельств?
Но это было осознанное решение, основанное на том, что есть такая возможность. В апреле 42-го просто кончились силы. В апреле 43-го был щелчок по носу под Харьковом. А в 44-м году, наоборот, у войск был кураж. И было достаточно сил, чтобы идти вперед. Поэтому было решено, что останавливаться ни к чему.
Понятно. То есть по грязи на руках, но...
Ну, по грязи на руках, но тем не менее по грязи на руках утащили целый танковый корпус Западного фронта, который уехал обратно уже после высадки в Нормандии. Если бы эти дивизии встретили союзников на Омаха-Бич, я думаю, ничего хорошего бы не произошло, и за это весеннее наступление нас должны, конечно, кланяться и благодарить.
Ну, и, собственно говоря, завершая вот эти три эпизода, скажем, что это была... Ну, колоссальная удача, успех в плане возвращения занятых немцами территорий, к сожалению, мало освещенная в наших средствах массовой информации. А сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим беседу с Алексеем Исаевым о малоизвестных сражениях 44-го года.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк Алексей Исаев, и мы обсуждаем с ним малоизвестные сражения 44-го года. Вот у нас начали, наконец, поступать сообщения по СМС, и, в частности, один из наших слушателей, который не представился, задает вопрос, как это немцам удавалось читать наши переговоры по ВЧА. Александр Пермь. Вот Александр таким вопросом интересуется.
Да, тут следует сказать, что такое ВЧ. ВЧ – это, на самом деле, связь проводная по высокочастотной. ВЧ – это высокочастотный. И, естественно, ВЧ связывались все же не армии с фронтом, а, например, фронт с генштабом, подчеркну, либо не танковые, а общевойсковые армии с генштабом и с фронтом. Поэтому ВЧ как раз в условиях маневренной войны мало применялось. А разговаривали они в основном по радио, и немцы, читая шифр, причем строго двух армий, первый танковый, четвертый танковый, они сумели выяснить, в чем дело. Они просто перехватывали сообщения в эфире, шифрованные, их ломали. И надо сказать, что наши разведчики тоже на этом поприще добились некоторых успехов. И немецкие переговоры некоторые тоже читались, но из них, как ни странно, была выдана та информация, которую давал Хубе. «Прорываемся на юг».
И читая эти переговоры,
да, она не была дезинформацией, она была до определенного момента вполне соответствующей планам командарма, пока его, как говорится, не нагнул и не развернул Манштейн. Поэтому информация была частично правильной, но устаревшей. Поэтому обе стороны друг друга читали, но с разными результатами в силу, можно сказать, стечения обстоятельств.
Ну, дальше движемся по хронологии или по событийности?
А тут скорее стоит разделить на группы эти события. Чем объясняются успехи на Украине? Потому что успехи по освобождению Украины были наибольшими. Территория была освобождена огромная. Соотношением сил. Собственно, соотношение сил группы армий «Юг» и четырех украинских фронтов, оно было примерно, приближалось к 1 к 3. Точнее, плавало от 1 к 2,5, 1 к 3. И за счет этого советские войска могли концентрировать ударные кулаки, наносить глубокие удары и, собственно, гнать противника на запад. Соотношение сил на остальных направлениях, это Белоруссии и на подступах к недавно деблокированному Ленинграду, было хуже. В частности, хуже всего было соотношение на северном участке фронта между фронтами, наступавшими от Ленинграда, и группой армий «Север». Там было соотношение примерно 1 к 1,9, то есть чуть меньше, чем 1 к 2. Кроме того, немцы после 300-километрового бегства от, ну, отступления, скажем корректнее, от Ленинграда, сумели занять межозерные дефиле под Нарвой, под Псковом. У них были достаточно сильные позиции. За счет этого все удары, которые по ним наносились, они не привели к тому сокрушительному результату, по которому приводили такие же удары на Украине. И то же самое было в Белоруссии, когда после ряда неудач, Витебская операция, Нельская операция, когда расшатывали оборону группы армий «Центр», опять же, соотношение сил, как мы сейчас уже знаем, тогда советское командование, кстати, не обладало настолько развернутой информацией. Было примерно на уровне 1 к 2. То есть не дотягивало до заветной вот этого 1 к 2,5, после которых немецкий фронт сыпался. И операция, которую, кстати, проводил Аркасовский, она не привела к успеху и разгрому противника. Были некие территориальные приобретения, но если сравнивать их с тем, что было на Украине, они выглядят достаточно жалко.
Я был под Невелем, и как бы по моему опыту и того, что я видел, а видел я там в озерах сотни, если не тысячи гильз от снарядов, которые лежат по сей день, то есть там борьба была нешуточная.
Да, борьба была нешуточная.
И местность крайне тяжелая.
Да.
То есть там болотистые топкие берега, очень много воды, переходящей в болото, болото, переходящее в воду. Там замечательно рыбачить, но воевать я бы там врагу не пожелал.
Ну, действительно, там воевать было очень тяжело, объективно, и поэтому-то там не применялись танковые армии. Но отдадим должное... лету 44-го года, когда в этой же местности удалось немцев таки разгромить, когда Витебск был окружен, его гарнизон был разгромлен.
Ну, видимо, концентрация сил была существенно
да,
больше.
Да, во-первых, изменилась концентрация сил, во-вторых, и у немцев было неправильное представление о советских планах. И за счет этого же потом удалось обойти линию «Пантера», которую безуспешно пытались пробить в марте, в апреле 44-го.
Ну, здесь надо аудитории пояснить,
что такое. Да, что такое линия «Пантера»? Линия «Пантера» — это линия укрепленных районов, шедшая от Балтийского моря почти строго на юг. На нее опиралась группа армий «Север» после отхода от Ленинграда.
Очень большая протяженность получается.
Да, там порядка 300 километров была протяженность этой линии, и основными точками, где ее пробовали на прочность, это была Нарва и Псков. И немцы позднее отмечали, что им советскому командованию удавалось блестяще скрыть подготовку к нанесению удара. Они всегда били там, где их не ждали. но не удавалось вклиниться достаточно глубоко, чтобы немецкая оборона рухнула под ударами советских войск. Поэтому вот эти вклинения в линию «Пантера», они не завершились глубокими прорывами. И под Нарвой, можно сказать, костяком обороны был добровольческий корпус под командованием Феликса Штайнера, 3-й танковый корпус СС. Потому что сейчас, особенно в республиках Прибалтики, пытаются поднять на щит тех людей, которые воевали за немцев добровольно, но ни в коей мере они не были опорой немецкой обороны даже под Нарвой. Там воевали датские, норвежские добровольцы. То есть, что делали эти люди под Нарвой, для меня, честно говоря, загадка. Из теплой Норвегии, из теплой Дании они впоследствии дошли до Берлина и там обороняли подступы рейхсканцелярии. Но зачем они это делали? Мне сложно себе понять, какие приключения себе они искали из, может быть, очень скучного Осло. Но они, тем не менее, держались. Вот это узкое дефиле от озера до Балтийского моря, и град ударов, который обрушился, опять же, никаких танковых армий там не было, там были удары пехоты, поддержанные танковыми бригадами поддержки пехоты, и все это закончилось ничем. И соотношение потерь, вот эти эпизоды, они вошли со знаком минус. То есть, если Ленинград был крупным успехом, то потери, понесенные в боях на линии «Пантеры» весной 44 года, они только увеличили цену деблокирования Ленинграда. Ну, естественно, какой-то эффект от этого был. Так или иначе, противник перемалывался градом сыплющихся на него снарядов. Но нельзя сказать, что для 44 года это было большое достижение.
Сколько там потери составили у нас?
Ну, это, опять же, ушло в общие потери, да, битва за Ленинград. Там общая называлась цифра примерно 270 тысяч человек. Я думаю, что, по крайней мере, так вот, по моей оценке, около 70 тысяч было на завершающих боях уже марта-апреля.
Куда двигаемся дальше?
А дальше нужно сказать, опять же, про успех, про Крым. Он переходит уже на май 44-го года, но, тем не менее, то, что у нас воспевалось в гражданскую, перекоп, прорыв в Крым, что это очень сложно, и то, что всегда воспринимается как очень большой успех Манштейна, это прорыв в Крым в 41-м году, удалось достаточно быстро пробиться, причем Крым штурмовали с двух направлений, и со стороны Керченского полуострова, и со стороны Перекопа, и в течение, можно сказать, нескольких недель судьба Крыма и 17-й армии была решена. Достаточно быстро немцы приняли решение, опять же, не повторять Сталинград. Сталинград их настолько напугал, что они решили, что мы эвакуируемся. И постепенно вывозили войска.
А сколько в 17-й было?
На 18 апреля 44 года там было 124 тысячи человек.
Прилично.
Да, это довольно много, и считается, что все же большую часть этих войск немцы вывезли. Дело в том, что советское командование на Черном море, оно опасалось бросать в бой крупные корабли ввиду того, что они могли стать жертвами немецких пикировщиков. Осенью 43-го года был потоплен лидер и эсминец на Черном море, лидер Харьков, и поэтому боялись бросать некие отряды миноносцев для того, чтобы не потерять их, можно сказать, в сомнительном предприятии. Там, пусть даже расстреляв в воде несколько сотен горных егерей, за это потерять и людей, и крупный боевой корабль. Да. А подводных лодок к тому моменту оставалось мало, поэтому больше 4-5 на позиции выдвигать не удавалось, и эффективность действий была не очень большая. Опять же, для авиации советской Крым был периферией. Туда были брошены сравнительно небольшие силы, они что-то потопили, но массовое избиение, которое можно было бы ожидать, его там не состоялось, и это, можно сказать, было платой концентрации усилий авиации все же на главном направлении, на Украине. Поэтому немцы, как считается, вывезли из этих 124 тысяч большую часть, но тем не менее сегодняшние оценки немецких потерь, они, немецких и румынских потерь, они доходят до 40 тысяч. То есть считается, что немцам, они, да, они потеряли 40 тысяч человек из тех войск, которые либо пленными, либо убитыми. А так они были вывезены все в Румынию.
У Панова очень живописно в мемуарах описывается штурм последних укреплений, которые освобождала наша армия в Крыму. Ну, это было что-то ужасное, конечно, для немцев, потому что как бы он, как летчик, видел все сверху. И вот били из всего, что можно. Вот арьергарды и тех, кого не успели посадить на корабли, их просто превратили в месиво сплошное. То есть наши не напрягались, чтобы переходить в наступление в пешем строю, пока не отутюжили там вообще все, что движется.
Да, естественно.
И такого он, вот, прошедший ну, всю войну, начиная с июня 41-го и по май 45-го, как он пишет, такой артподготовки он не помнил ни до, ни после. Не приходилось наблюдать.
Да, но это была, можно сказать, месть за Севастополь 42-го года, и надо сказать, что месть была как бы вполне похожая на...
Даже покруче.
Да, ну, по общим потерям, конечно, не удалось выйти на ту же цифру, но, тем не менее, потери были нанесены большие, и журналист Верт, который был на мысе Херсонес, который видел вот эти груды немецких трупов, он на него произвел большое впечатление.
Ну, опять же, там, ссылаясь на того же Панова, было впечатление, что пленных просто брать никто не собирался. Просто вот утюжили и утюжили. Там и артиллерия полковая, главного калибра, «Катюши». Просто вот месилово такое было. Куда дальше? Тронемся.
Ну, дальше, можно сказать, и мы практически все рассказали, потому что так или иначе сражения весной сошли на нет, просто потому что...
По окончании апреля.
Да. У нас считается, что где-то 15-17 апреля все операции завершились в силу того, что началась подготовка к летней кампании.
К Багратиону.
Да, да, к Багратиону, к Львовско-Сандомирской операции. Кстати, то, что длительное время воевали на Украине, привело к тому, что подготовка заняла большее время, и в наступление они летом перешли только в июле. Если в Беларуси это июнь, то на Украине перешли в наступление только в июле 44-го года. Достаточно длинно проходила подготовка и, опять же, пополнение техники, потому что чем еще примечательна весна 44-го года, это вброс в войска танка Т-34-85. Хорошо известный многим по снимкам колонна Дмитрий Донской, это как раз вот окружение армии Хуби, когда армии Катукова подали на пополнение 200 танков, и в частности вот эту колонну Дмитрий Донской. Ну, как бы впервые были применены новые танки. А так все вот эти вот операции проводили на Т-34-76. И, как можно сказать, бились пантерами и тиграми чудом.
Ну,
и,
да,
в общем, неплохо бились.
Ну, бились неплохо. Нельзя ли мне обновить вот СМС-страницу, потому что она что-то все время подвисает? Это я...
Да, и я смотрел вопрос, и там задавали, что в это время было, как говорится, в замке шефа,
да,
то есть на Западном фронте. На Западном фронте в этот момент была Анцио, высадка в Италии, которая...
В Сицилии.
Нет, Сицилия, она еще в 43-м году, да, высадились, а поближе, можно сказать, к верху итальянского сапога была Анцио. И высадка, которая, нельзя сказать, закончилась крупным успехом, ее немцы блокировали, но, тем не менее, можно сказать, свой вклад и в получение опыта, в том числе, она принесла. Это вот то, что было в это время на Западном фронте. А так полным ходом шла подготовка к высадке в Нормандии.
К оверлорду.
Да, к оверлорду. Это было, должно было стать еще одной неприятностью для немцев, которая последовала вскоре после неуспешной для них весенней кампании в Советском Союзе.
Алексей, а вот такой вопрос. Казалось бы, обычно война на Восточном фронте именно в мае и разгоралась. Сознательно остановились в этот момент решили дать передышку войскам, или были какие-то еще причины? Потому что все высохло, можно ездить, можно летать.
Но в мае наступать немцы, естественно, не могли.
Нет, я о наших говорю.
Да, а наши пополняли дивизии, потому что, естественно, после такого длительного наступления дивизии просели там до 3-4 тысяч человек, а людские ресурсы, они беспредельны. Поэтому пополнение, его обучение, они затрачивали довольно много времени, поэтому...
То есть мы уже могли позволить себе такую роскошь, чтобы...
Нет, а на самом деле всегда пополнение, оно проходило некое обучение. Идеальный вариант, можно сказать, идеальный шторм была Висло-Одерская, когда, можно сказать, с начала осени 44-го года готовились, а тут, по крайней мере, несколько недель дать на прием, подготовку, пополнение, опять же, просто физическое восстановление войск после длительных боев. И май у нас все же не настолько благоприятен, опять же, по опыту, то летная погода не всегда хорошая, и поэтому решили отложить на более поздний срок.
Понятно. Посмотрим вопросы, которые к нам пришли по интернету, коль скоро у нас еще остается 5 минут. Поскольку неизвестно, о чем будет речь, то можно ли задать вопрос о событиях 44-го года в связи с новым фильмом «Операция Валькирия». Отозвались ли те события как-то на действиях СССР? Ну, это мы забегаем далеко вперед, об этом мы сегодня, наверное, говорить не будем. Вот здесь вопрос по Анцу, опять же, прорыв и бои по линии Густава. Это там все.
Да, да, да.
Дальше. Дальше. В мемуарах Хрущева есть такое упоминание, что за годы войны произошло 4-5 смен командующих фронтами. Ну, тоже.
Ну, действительно, командующие фронтами сменялись, и надо сказать, что в этом случае весной 44-го года смена произошла принудительно, когда Ватутин был тяжело ранен в столкновении с УПА, как считается, и его место занял Жуков. До этого он координировал действия двух украинских фронтов, первого и второго, а так он занял место Ватутина, и, собственно, вот эту кампанию с окружением армии Хубе, Ковелем, Тарнополем проводил уже Жуков.
Да, вот здесь еще, еще вопрос от Дмитрия, инженера из Москвы. Немецкие историки называют операцию первой танковой армии по выходу из окружения под Каменец-Подольском вполне успешной. Приводятся потери советской армии в 357 танков, 42 самоходных и 280 артиллерийских орудий.
Ну, тут можно сказать, как выход из окружения, она успешная. Как сражение в целом, она для немцев поражение.
Некто с подписью «Ленд-Лиз» из Санкт-Петербурга пишет, что в среднем поставки пороха по «Ленд-Лизу», в среднем составившие за войну 25% нужд РККА, в 44-м году достигли 40% общего расхода пороха. Не могли бы вы прокомментировать эти цифры?
Ну, точнее, я бы предложил посмотреть такую книжку, как «Вернедуб на передовой линии тыла», но... Цифры названы примерно верные. Треть поставок пороха была по ленд-лизу. Большая часть, опять же, поставок по ленд-лизу пришлась на завершающий период войны, 44-45, а 40% используемого пороха – это некоторые номенклатуры боеприпасов. Тут нельзя сказать, что это, естественно, из 30% поставок нельзя сделать 40% набивки зарядов артиллерии и патронов.
Ну да. Мой дядя Ходорченко Григорий, 18 лет, погиб 25 августа 44 года в Литве. Не могли бы вы рассказать о Прибалтике? Ну, дойдем и до Прибалтики. А вот и такие у нас есть комментарии. Ведущему очень хотелось услышать что-нибудь гаденькое о советской армии, но не получилось. ВК Саратов. Да, и такие вот у нас слушатели есть.
Ну, я думаю, что меня, с другой стороны, гневно осудят за восторг, в кавычках, о выходе первой танковой армии из окружения. Ну, потому что я признаю, что да, действительно, большей части удалось вырваться. За это, я думаю, меня тоже не менее гневно осудят.
Ну, как бы попытки достаточно объективны подойти к тому, что происходило, они у некоторых людей вызывают, ну, неприятие. Наша сегодняшняя программа подходит к концу. У нас осталось буквально меньше минуты. Где будем воевать дальше, Алексей?
Ну, как скажете, но я предлагаю Багратион, потому что это самое лучшее. Так, я, моя боль, я могу и про ДНД рассказать. Я этим вопросом специально занимался. Мне это как было интересно, поэтому... Ну, как скажете?
Сначала Багратион, потом ДНД.
Да, пожалуйста.
Будем двигаться по хронологии. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы прощаемся ровно через неделю, чтобы встретиться опять в рамках программы «Цена победы». Спасибо, Алексей.
Всего
доброго.
Звание маршала Советского Союза было присвоено Василию Соколовскому в 1946 году. В тот момент он был главнокомандующим группы советских войск в Германии. Хотя во время войны все могло для него завершиться отнюдь не так торжественно. Возможно, спас будущего маршала кадровый голод. Дело в том, что в конце 1943 и начале 1944 Западный фронт под командованием Соколовского терпел неудачи одну за другой и на фоне успехов на других направлениях выделялся полной безрезультатностью. Так, на Оршинском и Витебском направлениях фронт провел 11 наступательных операций подряд, и все они закончились неудачно. Ни разу не была прорвана даже тактическая зона обороны противника, и это при весьма тяжелых потерях в людях, вооружении и военной технике. Из Москвы разбираться в ситуации была направлена специальная комиссия под руководством Маленкова. Результаты были неутешительны, но последствия значительно более мягкими, чем можно было ожидать. Соколовский был отстранен от должности и назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта, затем он стал заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом. Хороший стратег, Соколовский начинал войну заместителем начальника генерального штаба, затем длительное время был начальником штаба Западного фронта при Георгии Жукове. Оказавшись на командной работе на Западном фронте, он попал на совсем другое место. Характер штабной работы разительно отличается от командной, особенно оперативно-стратегического характера, как командующему войсками Западного фронта Василию Соколовскому не удалось провести ни одной операции, которую можно было бы назвать образцовой. Судя по всему, Василий Соколовский просто оказался не на своем месте, ведь, вернувшись после этого на штабную работу, он снова проявил себя с лучших сторон. Все так, но одновременно с этим велика и цена подобных проб и ошибок, ведь потери на Западном фронте за этот период исчисляются сотнями тысяч человек.
Программа «Цена победы».